Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в нашей студии Ольга. И мы с Ольгой давно знакомы. Вы в каком году приехали тогда с мамой
и с папой? В 91-м.
Что, правда?
Да.
Ага. Мы уже были тут. Я помню, мы вас в аэропорту встречали. А вы уже школу закончили, нет?
Да, я как раз только закончила школу.
Закончила школу. А сколько вы успели здесь прожить, пока уехали учиться в университет?
1 год.
То есть вы жили год, подавали документы.
Да. Угу.
И, а вот расскажите пару слов, потому что большинство людей не знает, что такое Брандайз университет. Вот что это?
Это очень хороший университет. Он находится в 9 милях от Бостона. И он был основан в 1948 году. В тот же год, когда было основано государство Израиль. Это частный университет, он был основан еврейской общиной, и даже один из основателей его — это Альберт Эйнштейн. Вот. И тогда такое было движение в Америке среди еврейской общины сделать как бы еврейский университет. Но он был создан, в общем-то, частными лицами, но он был создан не как религиозный университет, а как секулярный университет.
Но он, вот вы когда там учились, там, скажем, 20 лет назад?
Не 20.
91 год.
Ну, 92.
92, ну, так уже 20. Да, когда вы поступили.
Да.
В чем состояла еврейскость этого университета? Там было что-то?
Было очень, как сказать, в основном большинство студентов, где-то 70-75% это были еврейские, ну, то есть студенты, кто, в общем, были евреи по национальности. Но как бы университет очень либеральный, и поэтому он очень как бы всегда пытался привлечь к себе студентов совершенно как бы не только еврейских студентов, и очень такой политически активный, и участвовал в таких социальных как бы движениях. Вот. Но в общем в основном там были еврейские студенты. И за свою короткую историю, в общем-то, он стал очень хорошим университетом, и он сейчас один из лучших частных университетов в стране, он входит, наверное, где-то в тридцатку лучших университетов.
Тридцатку частных или тридцатку вообще?
Всех.
Угу. Хорошо, а дорого там было учиться, или вам по первости за вас как-то платило там государство или что-то?
Да, ну, в принципе, дорого. На тот момент, если вот так вообще платить из кармана, то это где-то было, может быть, 30-35 тысяч в год.
Сейчас
еще больше, да. Мне, поскольку я была новоприбывший иммигрант с родителями, ну, в общем, первый год мы были
без доходов.
Без доходов, и для них, как бы, если они принимают студентов, это отдельная подача, если тебя приняли, а потом ты отдельно подаешь на финансовую помощь. Вот. И поскольку как бы денег у нас не было, то это было все очень просто, и мне выделили очень хорошую финансовую помощь. То есть в основном у меня было образование бесплатно, это была такая, мне дали, как бы, что называется, гранты. Еще мне дали займы, но займы были, в общем-то, беспроцентные. И это была меньшая часть.
То есть вы закончили университет, имея как бы должок?
Да, я имела долг, но небольшой, это, может быть, было 1012. То,
всего?
Что по нынешним, как бы, в общем-то, это
смешно
ничто. И то есть я довольно быстро выплатила, а плюс есть тут такие специальные займы, процент не растет, пока ты учишься, пока ты не работаешь. И он начинает расти, и очень-очень мало, когда ты начинаешь работать.
Так вот, специальность какая была у вас?
Ну, в американских университетах можно не выбирать специальность до 3-го года. Вот. И сначала я, в общем-то, очень люблю гуманитарные предметы. Всегда очень интересовалась, я любила там писать литературу,
вы закончили
вот, историю. Такую
школу,
да, я закончила
изучением.
Школу, английскую школу, номер один.
Где она... папа работал?
Нет, папа там не работал.
Ой, номер один, где училась внучка Горбачева.
Это очень хорошая спецшкола. Нет, это она в Сокольниках, но тоже очень известная. Там учились очень хорошие дети. Вот. Сейчас она переименована 1282, но она так и осталась английской спецшколой. Вот. И То есть она была, вот у нас были очень хорошие учителя, и английский изучался с третьего класса.
То есть у вас не было проблем, там, когда вы сюда приехали?
Ну, как сказать, проблем, то есть у меня, конечно, была очень хорошая база, я считаю, английский хороший был, но все равно надо было сдавать TOEFL, и все равно, когда ты вот погружаешься в среду обучение на и все как бы на английском, и тем более те предметы, что я брала, они были все гуманитарные, где как бы нужен очень такой богатый запас слов, и
да,
надо
там,
много
там
читать
здоров,
и писать.
Да.
Вот, то для меня я как бы Brandeis, у них была специальная программа для людей, кто как бы английский второй язык. И первый семестр я как бы была в этой специальной повышенной как бы программе.
Так в итоге вы закончили с какой
специальностью? Да, я закончила специальностью политология. У меня было двойной, то есть я брала много разных курсов, включая, я изучала иврит, и иудаизм, и философию, но в итоге я, мне очень понравились классы по американской политике, законам, и у меня был двойной такой
double
major в политологии и в, что называется, legal studies.
То есть вот там началась легальная, так сказать, карьера.
Да.
Итак, закончили вы Brandeis.
Да.
Потом вы учились в Беркли, в Лоскул,
да.
Я правильно?
Да. Но между Brandeis и Лоскул я взяла год как бы off и работала здесь в Oracle, компания Oracle, всем известно. Я работала в их юридическом отделе.
То есть в юридический отдел вас взяли просто из Brandeis, с тем, что у вас там был double major, и один из них был как-то...
Ну, это даже, наверное, не очень важно, какой major, вот. Ну, просто я изъявила интерес, я им сказала, что меня очень интересует, как бы, как сказать, закон, и вот, и сказала, что потенциально...
Но без юридического образования, без того, чтобы сдавать бар, какую работу вы могли делать?
Я была, что называется, legal assistant, то есть я как бы помогала
корпоративным
адвокатам вести их дела.
Но вы участвовали в каком-нибудь громком процессе, кого-нибудь судили?
Ну там все время были громкие процессы, вот, и в частности, интересно, вот Лэри Эллисон, например, вот. Ну, все время что-то интересное происходило, потому что он такой интересный.
Он бедовый, он все время
интересный персонаж.
Ученит, там, вот, да. Вы знакомы с Лэри?
Ну, мы работали в одном здании технически, но я его, к сожалению, ни разу не видела.
Понял, понял. А у нас, знаете, когда я еще был, может быть, ну, не в вашем возрасте, помоложе, вот, там приводили какого-нибудь дедушку и говорили, что он Ленина видел. Вот, так что вот вы Лэри не видели, но вы в одном здании работали.
Да, примерно.
Хорошо. Теперь, вы как бы заранее знали, что окажетесь в лоскул, или это так произошло в течение года работы, что-то вы созрели? Все-таки надо документы заранее подавать?
Нет, я знала заранее, что я хотела подавать. Вот. И, в общем, мне это очень интересовало. И даже когда я училась в Brandeis, я вот уже когда я выбрала свой мейджор, я участвовала во всяких как бы нон-профитных всяких клиниках, legal aid клиниках, где помощь бедным людям, помощь женщинам, эмигрантам. То есть я как бы активно свой интерес поддерживала и развивала. И я думаю, в этом в чем-то мне тоже помогло, когда я подавала документы потом в law school. То есть, мне кажется, это однозначный плюс, когда они видят, что человек, в общем-то, этим...
А вот такой вопрос. Вот я просто помню из рассказов Инны Ефимчик. Вы, вы же как бы типа подружки такие,
да?
Вы не пересеклись там в law school?
Нет, мы не пересеклись, к сожалению.
Ну, вот я помню
ее... Ну, почти пересеклись.
Я ее как-то спросил, что вот если там политические дискуссии или что-то, и она говорит, я вообще молчу уже, даже слова не говорю. А я так знал, что она такая, ну, как бы левых таких взглядов, и в отличие от... А я, например, консервативный более... Ну, и да, и она говорит, понимаешь, говорит, она говорит, я вот в Беркли, когда училась просто, то вот я была как бы там по центру, может быть, или немножко слева, а там, вот с моими взглядами, я такой крайне правый фланг, что они... Когда начинают что-то обсуждать, это же лучше вообще с ними не связываешь, они заклюют, замордуют, там и оголтелые какие-то леваки.
Да. Совершенно верно. И очень интересно, я просто расскажу два момента, что когда я начала учиться в Беркли, это был 97-й год. И я закончила в Лоску, я закончила в 2000 году. 97-й год – это был первый год, когда Калифорния отменила, что называлось, the affirmative action. До этого давалось, как бы, то есть учитывалась раса человека.
Я объясню, да. Ребятам, affirmative action – это было такое законодательство, смысл которого в том, чтобы продвигать те группы этнические, которые оказались, как бы, ну, исторически неудел. Поэтому предоставлялось какое-то количество мест специально там для афроамериканцев, для латинос, и как бы у них был отдельный конкурс. Беда этого была в том, что в таком университете, как Беркли, например, после первого курса их никого не оставалось. Вот этих вот. С другой стороны, те латинос и те африканцы, которые хорошо учились, их унижало это, потому что им не хотелось выглядеть, как будто их взяли не потому, что они классные, а потому что вот они какие-то такие засланные там по бедности. Вот это affirmative action. Ее отменили в 97-м году, да?
Да, ее отменили в Калифорнии. Опять-таки, в других штатах она осталась. И это решается пока что на уровне индивидуального штата, а не на федеральном.
И что произошло?
Вот. И что произошло, что в результате отмены этой affirmative action мой класс, вот этот входящий класс 97-го года, в нем был один только черный студент. До этого было их гораздо больше, и, в общем-то, очень многие были расстроены этим фактом, но он, как бы, оказался такой celebrity, и вот, и в тот день, когда мы начали учиться, как бы, были всякие подрывы, то есть, как бы, нам включали fire alarms, то есть прерывали занятия, было много демонстраций.
Хулиганы какие-то?
Ну, как бы хулиганство было. Но действительно это было довольно шокирующее такое лицо класса. И интересно, что как бы ребята, которые работали над газетой в нашей law school, они сфотографировали, они сделали такую статью по этому поводу, сфотографировали студентов, и часть моего лица вошла, и они сделали такой композит лица, коллаж лица вот этого вот класса нашего, который был без affirmative action. И я, часть моего лица, значит, мой рот с подбородком, значит, вошел в этот коллаж. Вот, и вот, так что, конечно, это такое было очень странный такой переходный момент в истории юридической школы, что действительно таки до этого, ну, гораздо больше был процент.
Ну хорошо, но вот левацкое такое, как бы такие экстрим либерализм, там присутствовал как-то?
Да, вот, ну что-то я еще хотела сказать по этому поводу, то, что вот Инна рассказывала. В моем классе учился такой мальчик, в общем-то, я с ним была в хороших отношениях, и так тоже более-менее поддерживаю отношения, его звали Дэвид Уинер, и он он написал книжку, даже когда, пока он учился, сейчас он стал очень известный, как бы talent agent, если так сказать по-русски.
Рекрутер такой.
Да, ну рекрутер, он работает в Голливуде.
Такой рекрутер.
Да, нет, такой рекрутер, нет, не юридический, а именно голливудский агент. Вот. Но он был очень правых взглядов, что, как говорится, и он такую написал книжку, его даже интервьюировали по телевизору во время того, как мы учились, по поводу того, что как бы вроде бы либерализм, и вроде бы все могут говорить и высказывать свои мнения, но он как бы утверждал, что на самом деле это иллюзия вот этой демократии, потому что действительно люди, так получалось, такие как... Ну, он довольно-таки был смелый, потому не боялся говорить, но люди, которые были действительно приверживались правых взглядов, они действительно боялись что-либо сказать в классе, и из-за этого получалось, что в основном слышны были...
Они оголтелые, они заклевывают, они сказать не дают, и мозгов у них нет вообще, то есть у них все на эмоциях. И кто не с нами, тот вообще враг народа.
Это я не знаю, там, конечно, была, может быть, такая, я, может быть, так это не характеризовала, потому что все-таки это было на уровне law school, и все-таки был дебат такой цивильный. Вот. Но, в общем, действительно, я думаю, что людям с правыми взглядами было очень там трудно как бы высказывать, потому что как только они высказывали мнение фактически, в частности, мнение против affirmative action или вот за это proposition, то, конечно, в их сторону было много...
Но у них нет такого, вот, допустим, во время культурного дебата, у них нет такого, что переходит на личность носителя мнения?
Ну, в общем, может быть, да. То есть, как бы реакция такая очень злая. Uh-huh. То есть, она такая...
Ну, оголтелые, а что ж, ну, я говорю оголтелые.
Да, то есть, как бы сказать, что МБЛ просто нет. Вот, поэтому...
Вы как человек, который учились в Брандайзе.
Да.
Вот у вас не было какого-то отторжения в, ну, я это вот называю такой очумело, такой антисемитской, что ли, реакцией. Вот у них там вот эти вот движения всякие студенческие, у них всегда палестинцы правы, значит, Израиль всегда агрессор. Вот, ну, просто вот у них, я не знаю, чем это объяснить, вот такое, но вы это видели, как бы у вас это колыхало?
Ну, меня это, как сказать, в Лоскул меня это не коснулось, потому что, наверное, в Лоскул, ну, как бы
уже
учатся
постарше,
много уже постарше люди, более mature, и, в частности, много очень, как бы, разных людей, и, ну, и, в частности, еврейской национальности, в общем, она любит эту профессию. Но конечно, на кампусе в Беркли это очень присутствовало, то есть периодически проходили всякие демонстрации и плакаты и так далее.
Ну, немногочисленные, я вот
как-то немногочисленные,
наблюдал.
Да, то есть совсем. Как бы это, может быть, происходило, но я не могу сказать, что это как-то особо влияло.
Давайте мы теперь
пойдем
к теме, которая, может быть, больше заинтересует наших зрителей. К личной жизни пошли.
Ну, давайте, пожалуйста.
Вот вы приехали, вам было там 17 лет,
да,
сразу после школы. Но у вас уже был Илюша, который, как бы вы знали, что он едет учиться там на PhD, да? Он закончил физтех. То есть вы где-то... А где вы с ним познакомились-то в 17 лет?
Ну, мы познакомились... Он заканчивал физтех, вот, а я, ну, я не хочу уж совсем личные истории.
Ну, так, в принципе.
Но в принципе, я собиралась уезжать в Израиль и пошла на курсы иврита, и там я познакомилась с одним мальчиком, который потом меня познакомил вот, с моим будущим мужем.
Ну, не доехали до Израиля.
Не доехали. Но потом я... Уже в Израиле много раз бывала и даже учила иврит.
Я ребятам расскажу, у папы, да, вашего, значит, есть брат Алик, значит, вот дядя фактически.
Да.
Значит, Олин дядя Алик, он со мной в одной группе учился, мы в институте связи. И я, собственно, не знал ни папу, ни там никого больше в этой семье до тех пор, пока Алик не начал уезжать в Америку. И мы пришли к нему на проводы. Это было... Ну, я боюсь соврать, 90-й год, наверное, там, 89-й, да. Мы пришли к нему на проводы, и вот там мы более-менее познакомились, значит, с папой. И папа говорил, а он был завучем в техникуме. И он говорил, я никогда никуда там не поеду вообще, это все. Через 3 месяца были еще какие-то проводы, там было время проводов. Каждую неделю кого-то вычеркивали из записных книжек, это вообще тяжелое такое психологическое было время. И месяца через 3 я снова с ним столкнулся на каких-то очередных проводах, он уже был в подаче. И он говорил, я лишнего дня не могу здесь находиться, там еще что-то. Вот так очень интересная такая метаморфоза произошла. Хотя это было массовым тогда. Итак, значит, вы познакомились с Илюшей. Но вы не просто так познакомились, а вы уже все-таки, едучи сюда, уже специально как бы знали, что вы поедете в Брандайс, и что он где-то там будет в аспирантуре. То есть вы как-то уже скоординировались.
Ну, я бы не сказала, что я это скоординировала, но мы, конечно, хотели быть рядом с друг другом, поэтому я подавала в Бостонский университет. Вот.
Итак, вы поехали туда, вам уже было 18 лет.
Значит, он... Давайте не будем.
Я не считаю года. Вы поехали туда учиться, он уже был там, фактически вот вы с тех пор вместе с ним, да?
Да.
Уже детки.
Да.
Значит, давайте мы про Илюшу пару слов. Я слышал от третьих источников. Он, я так пару слов скажу, если там что-то не так. Он работал в Беркли, профессором был, да, после?
Ну, одно, да, немного.
Он защищался в Массачусетском институте?
Нет, в Гарварде.
В Гарварде, он защищался в Гарварде.
Потом в MIT работал.
Потом работал в MIT, потом он работал в Беркли, профессором был. А потом его в Стэнфорд пригласили.
Да.
И вот когда он уже был в Стэнфорде, я слышал там от третьих источников, что он какой-то там сумасшедший гений, который вообще там должен перевернуть вообще всю экономическую науку. Там, ну вот это.
Как все он, правильно. Как он таким... один из самых молодых в истории Стэнфорда профессора, который вот получил теньюр.
Постоянно. 29
лет. Да.
Сколько? 29.
Да.
Действительно, очень рано. Да. Молодец. При том, что он все-таки заканчивал университет в другой стране. И там... Но хороший университет заканчивал.
Хороший, физтех.
А как это вот сочетается, вот то, что он учился на физика, с интересом к экономике?
Да, но у него была... Это очень хороший вопрос. Он, ну, может быть, в следующей серии вы можете его спросить.
Давайте, его спросим. Но...
У него была, насколько я понимаю, прикладная математика.
Да.
Такое, у него как бы его
мейджор такой, major, да.
На физтехе.
То есть он не именно физик, он математик?
Нет, он физик. Его папа был физик, такой засекреченный. Вот.
А где сейчас папа-то живет, в какой стране?
Ну, папа уже, к сожалению, умер. Вот, но жил там. В Бостоне.
А, то есть он успел.
Вот, и ему вот эта математическая база очень помогла, и даже когда он учился на физтехе, он такой изобрел такую вещь, которая называлась сокращенно Каплан, календарное планирование. То есть каким-то планированием он занимался. Вот. Поэтому вот математика ему очень, конечно...
Сионистский уклон.
Да. Вот. И поэтому, как бы, мне кажется, за счет математики. А потом, когда мы с Илюшей были, в общем-то, в чем-то я считаю, что моя роль очень большая.
Конечно.
Когда мы были с ним на свидании, таком очень романтичном, вот.
Там или тут?
Там, еще в Москве, перед отъездом.
Угу.
Вот. Мы гуляющие, мы пошли смотреть фильм, кинотеатр, где показывали иностранные фильмы. Я забыла уже, как он называется, но был такой кинотеатр.
Повторного
в Москве,
фильма?
Может, и нет. Нет, там шли иностранные фильмы, французские, всякие разные. И мы увидели объявление совершенно случайно.
В смысле, старые фильмы?
Старый фильм, про набор студентов на такую годичную программу в Гарвард.
Uh-huh.
Вот. И это был такой специальный грант, но это был всего на год.
Uh-huh.
Вот, и, в общем, Илюша подал на
То есть вы ему сказали,
программу.
Смотри.
Да. Ну, мы вместе, конечно, это увидели, но вот. И он должен был сдавать все эти тесты, и его приняли на год. Но это был риск, потому что это было всего на год. Еще его приняли в другие университеты на PhD, то есть это как бы было что-то более долгое. Но он взял вот этот риск и пошел на эту годичную программу в Гарвард. Но там он так себя проявил и был там звездой, и его, значит, там оставили на PhD получать.
Ну что ж, молодец.
Вот. Так что. Так, ну, хвастаться я не люблю, поэтому.
Нет, а что, вы правду говорите и все. Хорошо, а тяжело с таким вот? Как-то все-таки вот когда человек неординарный.
Да, тяжело. Но. Есть свои прелести.
Ну, конечно.
Есть
конечно.
О чем поговорить.
То есть вы живете в Стэнфорде, на территории самого Стэнфорда.
Да.
Там есть домики для профессуры.
Да.
Я помню, мы как-то ходили к вам. Вы там до сих пор живете в этом домике?
Да, мы там же.
Ну, прикольно там?
Ну, как сказать, прикольно, но так довольно... Ну, то есть это такое отдельное такое место, называется Стэнфорд. И там живут либо студенты, либо профессора. Вот. Но плюс в том, что, конечно, вот все близко, и значит, все живут рядом, и все как бы друг друга знают.
Ну, тусняк у вас есть там профессорский какой-то?
У нас
из
есть,
соседских
да.
Домов?
И так удачно получилось, что многие из Илюшиных коллег, у них дети такого же возраста, как у нас. Вот. Поэтому тусняк, наверное, часто происходит за счет детей. Вот. И школы.
Ну, это обычное дело, да.
Да.
А у вас есть там песочница, горка какая-то, Стэнфорд-то?
Есть, но там есть площадки, но там мало кто бывает. Вот.
А куда вы, допустим, куда вы детей поведете гулять?
Ну, площадки, но такие общие. Вот. Потому что на стэнфордских площадок, может быть, потому что мало как-то людей вокруг, там никого не бывает.
Ну вот Стэнфорд,
да.
Как место, тем более вы живете прямо на территории.
Да.
Есть какое-то ощущение, вот, ну я не знаю, вот как по Красной площади, вот идешь, какая-то приподнятость. Вот в Стэнфорде есть приподнятость какая-то, вот, ну. Чему-то такого приобщилась прикольного?
Ну, Я думаю, что есть, да, тем более, что часто не знаешь вообще, кто рядом. Это может оказаться какой-то очень известный, какой-то феноменальный человек.
А ты ему дымом в лицо.
Вот, например, да. Например, наш сосед, которого мы, правда, никогда не видели, он, к сожалению, уже умер.
Ой.
Но он такой был голубь, такой очень... Я не знала даже, кто это такой.
Фамилия Голубь?
Да, фамилия Голубь – это ведущий, известнейший математик, например. Ну, плюс вот стэнфордских профессоров многих и вообще вот этой общины, что люди очень скромные. Вот, как бы они не кичатся своими достижениями, как и мой муж, собственно. В общем, очень многие очень скромные люди и скромно живут. И хотя они как бы внесли феноменальную лепту в разные области и просто потрясающие люди, но при этом они как бы очень скромно себя держат. И даже вот недавно мы вместе катались на лодке с такой Эл Рот. Вот он сейчас получил Нобелевскую премию, но по экономике. Вот. И совершенно так очень он себя просто держит и разговаривает на разные топики, и как бы нет вот такого вот, что...
То есть приличный
люди,
человек.
Приличный человек.
Да. Муж, он там, значит, Беркли, Стэнфорд, вы закончили лоу-скул в Беркли, потом вы работали в Хеллер Эрман, да?
Да.
Это вы там с Инной вместе были?
Да. Ну, мы опять-таки, я уходила, а Инна как раз только начала.
Хорошо. Да. Я так понимаю, что на самом деле я понял, что Инна туда и попала, это с вашей подачи. Вы еще интервью, что ли, давал,
да,
принимала, да?
Ну, что-то замолвила.
Замолвила. Хорошо.
Да.
Значит, теперь вам там нравилось Хеллер Эрман?
Мне очень нравилось там.
Жалко, что погибла контора.
Жалко. Это была одна из лучших, в общем-то, юридических фирм. И действительно она отличалась от многих тем, что как-то гуманно,
с человеческим
лицом.
Была, да.
Лицом. И все, есть такие,
поэтому и погибла.
Да, да. Поэтому и погибла, наверное.
Хорошо. После Хеллер Эрман что было?
После Хеллер Эрман я пошла в другую фирму. Называется она Gordon & Reese в Сан-Франциско. И я пошла туда в такую... Это фирма поменьше, но практика у меня там была интереснее, потому что как бы было меньше людей в моей области. Я занималась litigation, по-русски, судебный процесс.
Судебный процесс,
связанный с интеллектуальной собственностью.
То есть прямо в суд ходила?
Да.
Вот. То есть представляла дела в суде?
Представляла дела в суде, и мы представляли крупные компании. И мне вот в этой фирме было очень интересно тем, что как-то было больше возможностей именно участвовать, вот, ходить в суд или брать показания.
Суд,
да.
Вот судьи, да. Сами, как очень нормальный народ, так,
да.
Хорошие, да? Прикольные ребята? Так, ну... я просто иногда смотрю, вот так, какие-то, я думаю, что-то они чудят. Как-то вот странные решения принимают. Но я понимаю, что они по закону, да? То есть они закон-то хорошо.
Не, ну, есть, конечно, разные, и зависит, конечно, от места. Вот, потому что, чтобы стать судьей, например, ну, в таком месте, как Сан-Франциско, или вот здесь Сан-Хозе.
Федеральным судьей?
Федеральным, или даже штатном суде, то есть все делится на... Федеральные суды, а есть у суды на уровне штата. Но нужно действительно быть очень таким уже видным таким адвокатом и заслуженным, или профессором.
Я просто часто нарывался на ситуации, когда мне говорят, вот если бы этот суд в Лос-Анджелесе, если бы там рассматривалось, было бы совершенно другое решение.
Да. Ну, это часто зависит, во-первых, зависит от того, за что вас судят, да, или за что вы судите. Например, то, чем я занималась, в частности, было, мы судили или защищали компании по вопросам нарушения их патентов. Вот.
То есть вы разобрались в патентном праве?
Да, в патентном праве. Вот. И для этого, конечно, лучше находиться здесь, в долине, потому что здесь очень такие, ну, все как бы в этом кишит.
Экспертов много.
Много экспертов, и даже самые судьи, поскольку много этих дел через них проходит, то у них хороший как бы опыт. И потом у них будут очень хорошие клерки. У них будут клерки из местных школ и клерки с какой-то
техническим,
может быть.
Я, кстати, слышал, что многие организации, вот такие адвокатские, они с удовольствием берут выпускников лоскул, которые до этого имели техническое образование.
Да, но таких, конечно, очень трудно найти людей, потому что вот, особенно очень, да, это совершенно верно, особенно очень котируются студенты, которые получили потом мастер или PhD вот в каком-то технической области. Таких людей очень мало, и они очень-очень востребованы. Вот. Но опять-таки у меня не было технического образования.
Ну хорошо, это была фирма в Сан-Франциско, это на самом деле не наездишься так каждый
день. Да, тяжело. Это было очень-очень тяжело ездить час в один конец, а плюс парковки очень дорогие. Да. Вот. Ну, что мне удалось сделать, это мне удалось подружиться с человеком, который работал на парковке, и иногда он мне бесплатно давал парковаться. Вот.
То есть блат.
То есть блат надо, конечно, иметь везде.
Я такая девушка красивая, кто-то.
Спасибо. Но, ну, конечно, ну, вообще стоит очень дорого парковка и очень тяжело.
Дорого это сколько? Вот месячный.
Ну, это может стоить от 15 до 30 долларов в день.
А вот ежемесячный, вот так берешь месячный билет?
Ну, может быть, да. Но как бы я этого не делала.
Хорошо. Вот. Сколько вы там проработали?
Я там проработала меньше года. Максимум где-то год вообще, что можно вот так вот проездить.
Ну да. То есть, но опыт хороший.
Но опыт очень хороший.
А потом есть, что?
Да. А оттуда меня, значит, партнер, который меня туда нанял, она сама хотела уйти в другую фирму и хотела меня туда взять. А тут мне позвонил рекрутер. Как по-русски?
Рекрутер.
Рекрутер, да? И предложила мне подать в одну техническую компанию, работать внутри компании.
In-house.
In-house, по-русски это, по-моему, юрисконсульт называется.
Ну, in-house, нет, нормально.
In-house, да.
Я думаю, ребят, которые нас смотрят, им интереснее, как по-английски.
Да, тоже.
Так они по-русски,
да, называется in-house.
Да.
Вот. Как я иногда шучу, out-house – это немножко другое, но in-house. Вот. И работать in-house как бы мне очень хотелось, потому что я занималась litigation, но у меня уже была маленькая дочка, и это очень ненормированные часы. Вот.
Как, когда ты не in-house.
Когда ты не in-house. Когда ты работаешь в фирме, то нужно как бы bill минимальное количество часов, чтобы фирма была
Я хочу сказать, просто ребята не знают, что вот люди, которые работают в юридических компаниях, когда серьезные какие-то дела идут, они могут сутками просто там сидеть, не вылезать. То есть, скажем, работать там по 12-14 часов в день, это даже не то, что ты кого-то удивишь своим там героизмом. Когда компания в паблик выходит, знаете, да, там, и нужно там к такому-то числу там все сделать, а там бумаг там два вагона.
Да.
И, конечно.
Вот. Ну, и тем более, когда вот занимаешься litigation, то что-то может произойти в любой момент, например, может другая сторона подать вдруг какую-то бриф по какому-то вопросу. Вот вдруг им срочно надо, чтобы судья выслушал их по какому-то моменту. Вот. Если вы запланировали куда-то поехать с семьей, то значит это надо отменять. И в общем все время вот такой вот цикл происходит. Вот. И в in-house многие юристы очень хотят попасть, и туда, в общем, довольно трудно попасть, но там как бы работаешь изнутри, все это видишь. Это в чем-то интереснее тоже, потому что ты влияешь на бизнес изнутри. То есть ты можешь помочь компании, например,
процесс
по-другому строить, чтобы их не судили.
Ну, там платят меньше.
Там платят меньше, но, в общем-то, я бы не сказала, что намного меньше. И, опять-таки, для многих это, в общем-то, нормально, потому что им лучше как бы иметь вот эту вот более такую определенность.
Вот если ты работаешь in-house, там, допустим, несколько лет, и тебе надоело быть in-house, и тебя тянет в какое-то предпринимательство туда-сюда, тебя нормально воспримут в юридической конторе?
Если обратно вернуться?
Если обратно. Или говорят, а ну что он там в in-house работал, это не то. Как?
Это зависит от того, где ты работал. Если ты работал в хорошей компании и смотря чем ты занимался, я думаю, тебя возьмут, в общем-то, с открытыми руками. Тем более, что потенциально ты можешь привести им эту компанию как клиента.
Ну, есть такой
вариант. Вот, есть такой вариант. Вот. Ну, в общем-то, в чем-то там другие ты приобретаешь skills, то есть ты как бы начинаешь больше думать со стороны бизнеса. То есть, например, мне вот как бы очень хорошо, мне кажется, иметь юриста, которого есть опыт работать как в фирме, так и in-house. Потому что, когда ты работаешь in-house, ты видишь, как внутри все это происходит.
Другая перспектива
открывается. Да, это не так все абстрактно, как вот если работать в фирме.
Ну и чем кончилось? В смысле, к чему пришло на сегодняшний день?
На сегодняшний день как бы я уже в другой компании работаю. Я еще как бы сменила две компании. Вот.
А из-за чего инхаузы такие вот меняют работу?
Ну, когда вообще американский бизнес, в нем, в компаниях все время что-то происходит. Вот. И, например, из первой компании, я там проработала 4 года, мне там очень нравилось. Вот. Но потом там как бы пошли плохо дела, и они решили перевести в основном почти всех юристов в Техас.
Ну, хоть не в Индию же.
Да, и туда перевели финансы и многие другие отделы. Ну, в общем-то, в Индию тоже переводят. Да. Вот. Поэтому надо периодически двигаться. Ну и вообще я считаю, что сидеть на одном месте долго, это вообще не очень хорошо, потому что
я тоже так
как бы ты не приобретаешь настолько много опыта и как бы заставишь.
Жизнь динамичная, надо соответствовать. Да. Пока силы есть, надо двигаться.
Да. Ну и потом, когда меняешь работу, часто можно гораздо больше получить, то есть можно поднять свою зарплату.
Но муж вам не говорит, а что ты все на работу, вот, сидела бы там, супчик бы сделала, там харчо.
Да, нет, но у меня вообще муж совсем не такой. Может быть, потому что у него мама такая была, очень такая сильная женщина. Но он считает, что женщинам лучше, чтобы они работали. Ну, то есть он мне так это не навязывает. Он, пожалуйста, я могу делать все, что угодно. Но он считает, что у него нет таких мнений по поводу женщин-мужчин.
Просто меньше отвлекается от работы. Ну, хорошо. Вот сейчас вы что делаете?
Сейчас я работаю в такой компании, может быть, вам она известна, она называется Shutterfly.
Да, вот. Известная.
И да, я их вообще очень люблю, и вообще жизнь часто очень иронична, потому что я их стала использовать, наверное, одна из самых первых, когда родилась моя первая дочка в 2003 году. Мы тогда жили в Нью-Йорке. И у меня появилась моя первая digital камера. Они тогда только вышли, это был 2003 год, и поскольку у меня начинают люди очень много фотографировать здесь, наверное, как везде, когда у них появляются дети.
Ну, вот. Никуда не уйдешь, конечно.
Да, и в общем, и мы купили digital camera, и в общем, сразу появилось много фотографий, их надо было где-то печатать. Вот. И вот я, в общем, нашла на тот момент Shutterfly.
С тех пор.
И с тех пор я каждый год всегда через них заказывала. Например, они делают очень красивые книжки, альбомы фотографические, книжки. И я каждый год у них заказываю открытки на праздники. Вот. И в общем, как бы можно сказать...
Удивительный сервис, на самом деле. Да. То есть я когда первый раз увидел, я не мог поверить, что... Вот может частное лицо пойти и такого качества, ну там за полтинник, там за стольник, но чтобы такое, это, конечно, революционного плана.
Революционно, и плюс у них очень такой, они действительно, у них вот такой девиз, что мы вот хотим людям приносить счастье, и действительно, как бы, это, мне кажется, вообще вот самый лучший подарок, если вот так подумать, вот подарить кому-то альбом с фотографиями детей или там близких людей. Вот,
но это работа как вот там с 8 до 5 или это что?
Ну, даже не с 8, то есть, ну, я, то есть, как сказать, теоретически, то есть, я там прихожу, скажем, где-то в 9:30, ну, и я могу уйти, в общем-то, 5:30.
То есть не считают часов? То есть,
да? Часов не считают, хотя, в общем-то, они немножко, хотя они уже паблик, это компания, но много людей, у них такой немножко еще стартаповский такой подход,
дух.
Что дух, что тоже хорошо. Вот. И они сейчас покупают много других компаний тоже, то есть они растут.
То есть вы тоже этим занимаетесь?
Да, я этим занимаюсь. Вот сейчас я опять-таки вот интересно...
Это очень увлекательно, я писала там сколько
там
вот, всего.
Например, вот, да, сейчас я вот конкретно этим занимаюсь. И мне это очень нравится.
То есть, если у кого-то стартап вот есть, приходите, Коле, может быть, там купим.
С удовольствием.
Дресс-код есть?
Это очень хороший вопрос. Но он есть. Зависит от того, чем ты занимаешься. То есть,
ну, конечно, да.
И зависит от компании. То есть,
ну, вот в Shutterfly.
В общем-то, я одеваюсь, и юрист, ну, в общем-то, все одеваются прилично. То есть, не...
И программист?
Нет, программистов, честно сказать, я их не очень вижу, потому что они в другом здании сидят. То есть,
ну, это
думаю,
надо изолировать, конечно.
Ну, то есть, я думаю, что программиста нет, и тем более, что еще там очень много таких людей, как бы, артистик, да, то есть, дизайнеров, которые...
Лохматые такие.
Они как бы художники, да, они то есть, вот, занимаются вот всеми этими, да, вот дизайн, user experience,
ну, да,
что
да,
очень важно. То есть они, конечно, у них там такая совершенно другая атмосфера. Потому что мне она очень нравится тоже, я периодически хожу их на вещи.
Но у вас есть такое вот, тут я на днях беседовал с девушкой, она там в какой-то компании работает, она говорит, там каблуки там не больше 4 дюймов, там, допустим, вот у вас такое, нет?
Ну, я думаю, что если кто-то будет все время одеваться вызывающе, наверное, в итоге кто-то что-то скажет. С другой стороны, как бы я этого не наблюдаю, поэтому...
У нас когда было страховое агентство, у нас девочка одна работала. Ну, молодые девчонки, знаете, они так ходят, у них там мало того, что живот голый, так она, когда клиент приходит, рядом садится, она ему что-то показывает, и там наклоняется, и у нее уж там... уже такой еще уже трусов уже не осталось, там она вся вылезла из этого, что там было. И я наблюдал, как клиент, он уже на экран не смотрит, а только туда.
Ну да,
и,
да.
Вот,
ну
я...
вот исходя из этого, чтобы не очень отвлекать от работы.
Да,
тем
более.
Наверное, надо одеваться прилично.
Слушайте, расскажите мне вот эту историю. Да. Я, поскольку слышал в пересказе, хотелось из первых рук. Вы как-то попали в автомобильную передрягу?
Да.
С ребенком в машине, да, или вы одни?
По счастью, без ребенка.
Окей.
Да.
Что произошло?
Это ужасная история, и я не знаю, я вам показывала фотографии,
где
я Ине показывала.
Да, мне просто Ина как-то рассказывала.
Да, и просто я чудом выжила, то есть я не знаю, как это... Просто какой-то вот... Бывают то, чудеса.
Я понял так, что какой-то громадный...
Да, громадный. Я ехала на своей...
Ага.
Своей метода была... Я очень ее любила, моя Volkswagen Jetta.
Угу.
И я ехала по El Camino здесь просто. Угу. Ехала в Redwood City днем. И...
Угу.
Да. И вдруг я чувствую, что мою машину вот начинает вот так вот трясти. Вот так вот туда-сюда, туда-сюда. То есть даже не то, что трясти, а просто бросать вперед.
Угу.
А я вообще не понимаю, что происходит вот, в
это
тот момент.
Вы стояли в это время?
Нет, я ехала. Ага. Я ехала. И вдруг меня начинает, вот как будто моя машина начинает толкать вперед. Я ничего не понимаю, что происходит.
Угу.
Я думала, может быть, что-то случилось с машиной. И я нажимала на тормоз. Но, естественно, она не тормозила, ее еще больше вперед бросала.
Угу.
И в тот момент я поняла, что мне нужно, в общем, во что-то въехать, чтобы остановиться.
Uh-huh.
Вот. И был рядом тротуар. Вот. И в людей, конечно, я въезжать не хотела, и ни в какие здания. И я увидела столб. И я решила, что я просто врезаюсь в столб.
Uh-huh.
Вот. Чтобы никому при этом не причинить вреда.
Uh-huh.
Вот. И я... Поехала на столб, и вот этот вот эти секунды, да, когда ты знаешь, что ты сейчас во что-то врежешься, и ты выживешь или нет, это очень интересно.
А скорость была приличная?
Скорость была, ну, как сказать, на El Camino, то есть, ну, где-то 40, то есть,
ну,
то есть средняя, не сильно...
Ну, да. Не 2 километра 60 часто.
Да. И я врезалась в столб, и при этом я почувствовала жуткий удар сзади, вот. И оказалось, что в меня сзади, в меня просто сплющил огромнейший семитрак. Я вообще не понимала, что происходит. То есть
он задним каким-то бампером
вас
прицепил?
Он меня не задним, он спереди, он меня не видел.
Да.
Он был так высоко, что он не видел, что я перед ним ехала.
То есть он сзади?
Он пытался свернуть, да, он был сзади меня.
Ага.
Да, он пытался свернуть направо.
Угу.
Но я ему мешалась на его пути, потому что он меня не видел.
То есть он неоднократно вас пихал?
Да, он
и
меня
не чувствовал.
И не чувствовал, что он меня пихает.
Ой-ой-ой.
Вот. И, ну, в общем, я вышла из машины.
Дальше
сама.
Он вас,
да.
Как такую гармошку, об столб.
Да, об столб сзади меня и приплющил.
Но, подожди, что произошло? Двигатель выпал вниз.
От машины вообще ничего не осталось.
Нет, ну вы-то в ней были.
Я была, и это единственное, что осталось от моей машины, это передние сиденья. То есть, если бы кто-то был сзади, не приведи Господи, угу. Ничего бы ни от кого не осталось.
Подождите, вот. То есть каким-то образом переднее сиденье
да.
осталось?
Переднее сиденье осталось.
То есть на вас то не, есть, не он, наехал
да,
движок?
Нет, вот это ничего. Были какие-то миллиметры, потому что все, что сзади, все было вот сплющено вот так.
То
вот.
Есть вы без царапины ушли?
Без царапины. У меня был ожог, но это было от того, что открылся этот самый, как его?
Да, кипяток пошел. Да, пара пошел горячий.
Да, угу. Вот от этого мешка.
От радиатора, да. А, мешок.
Нет, мешок, который открывается.
То есть мешок у вас боковым таким
уже? Ну, в переднем, когда врезаешься, он открывается.
Да, он открывается, он просто
да.
вас потер как
да.
бы.
Да, угу. И вот, и он мне как бы ожег руку. Но сама я, ну тут ко мне как бы все стали бежать, мне навстречу. Люди плескать мне воду в лицо, но я была абсолютно, то есть я абсолютно...
То есть вы говорите, что вы делаете?
Да, я говорю, вот, ну, этот, конечно, тракер, он сразу ко мне подбежал и говорит, там, стал в ужасе извиняться, вот, и
то есть зрелище было,
да, замечательно.
Хорошо, но вот что-то такое произошло, в смысле переоценки ценностей, вот, когда ты понимаешь, что вот между тем светом и этим, как бы, никакой границы толком нет? Вот, не было чего-то?
Конечно, было. Вот, конечно, было, и тем более...
Это у вас не было двух детей, был один?
Да, была у меня одна, была, uh-huh. ей было 3 года в тот момент. Uh-huh. Тем более, когда думаешь, что вот сзади стоял ее карсит, uh-huh. то есть, если бы она в нем сидела. Uh-huh. Вот, и, безусловно, как бы... Просто надо ценить то, что есть, это однозначно, потому что в одну минуту все может поменяться. Вот. И вообще не знаю, что будет. Угу. И это, в общем-то, во всем. И поэтому надо вот жить и пытаться делать добро своим близким, своим друзьям.
И радоваться тому,
и
что есть.
Радоваться тому, что есть, это очень важно.
Слушайте, а вот родители ваши, они еще не вышли на пенсию, они где-то приближаются?
А, ну, мама, в общем, приближается, наверное, и хочет приблизиться. Вот, но им сейчас, они, в общем-то, молодые, я считаю.
Да.
Это как бы ну, вот, начало там, 60-х годов.
Да.
Вот, я считаю, здесь это
могли бы еще с внуками посидеть.
Еще огурчики. Вот.
Но сидят с внуками, есть полдень?
Сидят, вот, периодически. Вот, и...
Есть общение между поколениями?
Мои дети обожают моих родителей угу. и просто их боготворят. Угу. Вот, и у них очень большая любовь.
Слушайте, а на каком да. языке вот дети?
Хороший очень вопрос. То есть всегда все начинается с русского языка.
Так.
Вот. Но потом плавно
школа
и английский все задавляет. Вот. Но мы нашу старшую дочку как бы насильно научили читать по-русски,
угу.
чего она делать не хочет.
Ну, то есть умеет, но не хочет.
Она умеет, но может.
Угу. Вот.
И я думаю, она хорошо понимает по-русски. И иногда мы смотрим наши любимые фильмы русские, которые угу. я смотрела, например, недавно. Мы посмотрели «Кортик».
Вот. Я думаю, слушайте, сейчас те, кто нас смотрит, наверное, не знают даже, о чем речь.
Да,
Рыбакова,
всем это посмотреть, да. Угу. Анатолий Рыбаков.
Угу.
Ну и, конечно, очень смешные комедии, как это, «Посторонним сход».
Да, я знаю, что
будет. Да.
«Добро пожаловать».
«Добро пожаловать» или «Посторонний
сплечён»
– просто гениальный фильм. И вот так что мы пытаемся смотреть такие вот классики.
Они же, наверное,
«Гости из будущего».
Из какого-то мира
да.
далекого.
Ну, мир далекий, но есть что-то общее. Тем более, когда смешно или интересно.
Угу.
Вот. И еще «Гости из будущего».
Ну, хорошо, там электроник какой-нибудь.
Да,
там,
электроник.
Да? Но они понимают, да, что там происходит.
Они понимают, в общем, в основном. Иногда мы объясняем.
Но друг другу они не будут по-английски, по-русски.
Нет.
А с бабушкой?
С бабушкой проблема в том, что мои родители говорят по-английски. Если бы они не умели говорить по-английски,
да.
было бы лучше. Но поэтому иногда получается то так, то так. Вот. Но
вы с родителями это как?
Я с родителями по-русски, конечно, говорю. Да. А с детьми тоже.
А вы одна у них, да?
Да.
Вы когда последний раз были там где-то?
Да, я была последний раз в Москве, это был 98-й год.
О, 15 лет прошло.
Да.
Ну, хорошо, будем считать, что вы там давно не были. Значит, вот что-то такое, что в Америке есть, и что по телеку точно не скажут. По тамошнему. А может, и по здешнему не скажут.
Что есть? Ну, самое интересное, что, наверное, много общего, как бы, что... Ну что не скажут, то что надо много работать, вот, может быть, я не знаю, может быть скажут, может быть не скажут. Но что жизнь здесь может быть не такая простая, как кажется, вот, со стороны, потому что, ну, понятно, это может быть все на другом уровне, то есть, конечно, есть с бытом, наверное, нет проблем, но все равно непросто, потому что вот здесь все время, опять-таки, капитализм, ну, я не знаю, ничего против не имею, но, наверное, в компаниях вот движет как бы основной это вот прибыльность, да, и все время происходит переоценка, то есть людей как бы сами по себе люди, конечно, они важны, но не настолько.
Ну, государство должно людьми заниматься, там церковь, а бизнес есть бизнес.
Да, бизнес есть бизнес.
В этом сила американского бизнеса, что ему не навязывают, что должен содержать людей. Вот смотри, во Франции что творится? Они не могут уволить человека?
Да.
А как же работать?
Да, это правда.
У тебя бизнес быстро, ты выйдешь из бизнеса, если так вот будешь.
Вот.
Конечно.
То есть, с этой точки зрения, да. Еще что, например, в отличие от Европы, наверное, большинство стран, когда у вас там, если ребенка рожаете, да, то есть вам государством полагается вот такой оплачиваемый отпуск 2-3 месяца.
Здесь.
По-моему,
здесь 2 месяца до, 2 после. Что-то
да, такое. Ну, я уже не помню деталей. Ну, то есть, как бы, те, кто, конечно, могут себе позволить, они могут и дольше взять, да, например, я взяла где-то 6 месяцев с обеими детьми, вот, и с обеими дочерьми, но есть ситуации, когда людям вот необходимо зарабатывать, и они должны после 2 месяцев фактически часто, то есть с 2-месячных детей.
Ну, там няню берешь. Вот,
берешь няню, но няню надо платить, ну, в общем, как бы, то есть такое все время вертишься.
Мало зарабатываешь, сам берешь, сам сидишь, там много зарабатываешь,
ну,
няню берешь.
Там, вот, такая экономика.
Дети здесь дорого обходятся.
Дети дорого обходятся, но я бы так и не думала экономически про детях, то есть их надо иметь, чтобы...
Вот, ну, надо зарабатывать.
Ну, конечно, еще если думать о том, что сколько здесь стоит высшее образование, вот, то так особо надо, чтобы дети хорошо учились.
Ну, чтобы их брали в хорошие университеты на хороших условиях.
Хороших условиях, желательно.
Хорошо. Вот с точки зрения того, что вы учились в Брандайзе, потом в Беркли, то есть как бы это хорошие университеты, и люди, которые с вами учились, должны были бы сегодня, уже спустя там сколько-то лет, должны были бы уже что-то такое, ну, из себя представлять, в смысле там должности, позиции, способности, допустим, поддерживать там тех, с кем они учились, ну, какой-то нетворкинг такой.
Да.
Есть какое-то общение с ними? Или вообще есть какая-то отдача по работе, может быть?
Да, ну я не знаю насчет Брандайза, но, например, вот, ну там очень как бы сильный, это что называется, alumni такой нетворк.
Выпускников, да.
Выпускников. И он как-то, Брандайз, может быть, он немножко от меня был более далек, чем, например, Лоскул, то есть мы продолжаем близко общаться, и периодически я... ношу, я даю donations и Брандайзу, и Лоскулу. Даже больше Брандайзу, потому что они мне дали бесплатное образование. То есть я считаю, что у меня есть какой-то долг определенный.
Вот еще такой вопрос. Когда вы учились в Брандайз, когда вы учились в Беркли, особенно в Беркли, потому что вы уже были на такой программе продвинутой, вот было ощущение, что практически все люди вокруг совершенно нетривиальные, какие-то очень-очень уникальные, какие-то совершенно таких вот просто так не увидишь.
Ну, мне кажется, однозначно. То есть у нас как бы были очень интересные люди и из разных совершенно категорий, разных штатов.
И разных стран. Были иностранцы?
Иностранцев мало было, но это отдельная программа из иностранцев.
Да, мастеров.
Мастеров, да. И там тоже были очень такие интересные.
То есть есть о чем поговорить,
есть
так
о чем
интересно.
Поговорить. Да, очень.
Вот
очень
надо бы к нам на канал.
Да.
Но, правда, они по-русски вот не говорят.
По-русски не говорят, но...
Слушайте, а вот из наших соотечественников, вы как-то вот есть какое-то общение или совсем минимальное?
Ну, в Лоску у нас их было очень мало. Вот, то есть в моем классе, наверное, было еще 2 девочки.
И где они сейчас что делают?
Одна, ее зовут Оксана Козлов, у нее очень хорошая своя практика по bankruptcy. То есть я не желаю, чтобы это кому-то понадобилось, но если нужно,
где-то
она...
Где-то я слышал или видел, я не помню, что-то...
Она открыла свою компанию
несколько лет назад. Может быть, в газете где-то объявили,
наверное,
что-то такое.
Вот. Другая девочка живет в Лос-Анджелесе, что она делает, я не знаю, мы потеряли связь. Uh-huh. Вот,
А вот со стороны Ильи, вот там физики, математики, экономисты.
Да.
Я знаю, что в Стэнфорде много ребят учатся из хороших университетов российских.
Там, да.
Вот, я не знаю, вы в курсе, что такое 57-я школа или
нет? Конечно, да, у меня друзья закончили
57-ю
школу.
А, вот
так? Да.
Поэтому вот я сам оттуда.
Правда?
Да, вы не знали, я из 57-й школы.
Ну, очень умный, вы и так, конечно.
Да, ну, я здесь встречал ребят из 57-й школы, которые были аспиранты, например, в Стэнфорде. И я понимаю, что там есть как бы какая-то такая, ну, фракция. Вот у Ильи есть какое-то с ними общение?
Ну, опять-таки, не очень, потому что в экономике так получилось, что он там тоже один. То есть там, в принципе, есть студенты, но их не так много. И профессоров в экономике, он там один русскоговорящий, в его факультете. Вот. Но я уверена, что в Стэнфорде что-то такое происходит, но...
То есть математику и физику он просто не знает?
Он не знает, это как бы он с ними не работает местно, в частном, ну, как бы...
А вы думаете, вот, например, ну, вы еще как бы, вам долго еще до ретайрмента, там, допустим, но у вас есть какие-то мысли, вот когда выйдем на ретайрмент, вот мы будем там что-то? Есть такое? Капусту посадить?
Нет, нету. Вообще-то меня ретайрмент очень пугает.
Чего?
Ну, не знаю.
А вы будете симпатичная бабушка?
Ну, даже не в этом смысле, а просто мне кажется, лучше чем-то заниматься как можно дольше.
Ну, это правда. Да. Ну, тем более ваши люди, что он мозги же не отключишь, то есть это люди, которые пожизненно там прикованы к производительному труду.
Ну, может быть. Вот. Ну, в моей профессии это вообще сложно, поэтому как бы, наверное, в какой-то... Ну, то есть мне хотелось бы, наверное, чем-то заниматься, но... таким более чем-то благотворительным.
А скажем. Хочется, например, свою практику?
В чем-то да, вот, может быть, вот, но не знаю.
Ну хорошо, давайте тогда мы вот что сделаем. Мы ребятам, которые досмотрели, это, можно сказать, героические люди, не у каждого есть там час времени, вот ребята, которые досмотрели, пусть вопросы задают в комментариях к нашему видео, и мы Олю... Значит, попросим там, ну, может, она так посмотрит, почитает, тем более она у нас с нашего канала, так не с улицы человек. И в следующий раз мы пойдем, может быть, куда-нибудь в Стэнфорд.
Да.
И там, я не знаю, может быть, вы про Стэнфорд расскажете. Что-то такое, чего вот на веб-сайте не прочтем.
Да, с удовольствием.
Есть такое.
Да, я могу рассказать. Показать, где живут, например.
Отлично, посмотрим.
Профессора. Могу показать про детский садик. Интересный.
А можно деток снимать там?
Деток, наверное, нет. Но
можем пойти в неурочное время там в садик. А у вас садик прямо там?
Есть такой там детский садик специально, он при факультете психологии.
Ой, такой. То есть они на детях экспериментируют?
Да, на детях экспериментируют.
Ой-ой-ой. Ну вы как адвокат, как бы спокойно в этом.
Ну, да, если хорошо. Разрешаешь,
ну,
пожалуйста.
Да.
Не разрешишь, то не будут.
Хорошо, значит, и мы тогда следующий такой сюжет у нас будет про Стэнфорд. И поэтому, ребята, у которых есть вопросы про Стэнфорд, вы пишите. Вот, и мы, значит... Вопросы эти зададим. А пока суть до дела, я вручу Оле наш фирменный подарок. О. У меня тут есть ящик. Да, и,
интересно.
Да, значит, у нас есть кружка. О, видишь, как гремит. Да.
Да, спасибо,
Оля,
большое.
Покажите ребятам кружку Портнов Computer School. Это такая непростая кружка. Вот, и поставьте на видное место. Если кто-то увидит кружку, спросит, а это что? А вы скажете, а это?
Да,
вот у нас special relationship.
Вот.
Хорошо?
Обязательно.
Ладно, тогда до встречи в Стэнфорде.
Да.
А ребята пишут вопросы.
Хорошо, до свидания.